Мы продолжаем рассказывать о новой книге президента Союза за химическую безопасность Льва Федорова «Химическое вооружение. Война с собственным народом. Трагический российский опыт». Приведу выдержки из первой передачи на эту тему. Вот строки из книги. «В реальности нашим советским эджвудским арсеналом в период между мировыми войнами оказался не отдельный полигон в подмосковных Кузьминках, а стала вся столица Советского Союза – Москва с ближайшими окрестностями. Именно Москве досталась сомнительная честь быть носителем созданной инфраструктуры химической войны, химического полигона, центрального склада химоружия, не менее 4 заводов по производству отравляющих веществ, 2 головных институтов химической войны». Конец цитаты. А что происходит с этими арсеналами сегодня? Я передаю микрофон Любови Чижовой.
Химические опыты в Советском Союзе ставились на людях. На химических производствах, особенно в годы Великой Отечественной войны, безо всяких соблюдений мер предосторожности работали девушки-подростки. Многие болели так называемой ипритной болезнью, которая поражала органы дыхания, но большинство из них даже не смогли оформить инвалидность. Все эти жертвы были напрасны. Химическое оружие, на производство которого тратились большие деньги, стране нужно не было. Что же сегодня происходит в России с химическим оружием? Лев Федоров в своей книге рассказывает, как оно уничтожалось в советские годы.
По приказу маршала Советского Союза Малиновского от 16 декабря 1949 года была проведена проверка на складах, где хранились трофейные вооружения немецкой, итальянской, румынской и японской армий, в основном авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, противопехотные мины и отравляющие газы в баллонах. Проверку закончили к началу октября 1950 года. При этом было обнаружено несколько тысяч зарядов, не соответствующих стандартам безопасности. Через месяц было принято решение о затоплении боеприпасов в море. Для захоронений по предложению маршала Малиновского было выбрано 3 региона – районы Белого и Баренцева морей, а также Балтийского моря. Один из самых больших складов располагался на станции Абозерска Архангельской области. Большая часть боеприпасов, противопехотные мины и артиллерийские снаряды вывезены и затоплены в Белом море. Но около 200 тонн боеприпасов, в основном авиационные бомбы массой от 50 до 100 килограммов, содержащие иприт, люизит, производства 1938-1939 годов, были переправлены в порты Лиепая и Клайпеда для затопления в Балтийском море. Часть боеприпасов производства 1941-1943 годов, хранившихся на складах на станции Леонидовка, были направлены в Таллинский порт. «Зеленый мир», Москва, 1993 год, номер 26.
Химическое оружие не только затапливалось, оно в основном закапывалось. И до сих пор, по предположениям Льва Федорова, в России несколько сотен мест опасных захоронений.
В Конвенции об уничтожении химического оружия записано, что надо уничтожить запасы химического оружия, это первое. И второе – расстаться со старым химическим оружием. Старым химическим оружием называется любое химическое оружие, созданное до 1 января 1946 года. Любое. Вот такого любого у нас было выше крыши. В конце третьего тома у меня приведен список из 373 мест, где оно сейчас находится в закопанном, затопленном состоянии. По 40 из них точкам я документы имею, а остальные вытекают из правил. У нас было правило ненужное химическое оружие закапывать. Это было советское правило. Ну вот и все. Эти точки все перечислены, я их отправил сначала президенту Путину, он не ответил, потом послал в Гаагу начальнику всего химического разоружения, он тоже не ответил. Все нормально. Так что наши решили, что им это плевать.
Ну вот закапывают закопанное химическое оружие. Чем оно опасно? Или оно не опасно в закопанном состоянии?
Значит, вот пару лет назад в Саратовской области детишки в каком-то овраге копались и нашли 7 или 8 артснарядов. Набежали МЧСовцы и думали, что, ну, обычный мартснаряд, ну, немцы наши бросили, потеряли. И начали уничтожать, как положено уничтожать у них, у МЧСовцев. И отравились. После этого не поняли, это снаряды были химические. Через неделю там же, ну, в соседнем овраге, опять нашли сколько-то снарядов. Уже на этот раз они решили, что, скорее всего, химические. Короче говоря, повторилось. Для чего я вам это рассказал? Этого барахла у нас полно.
В современной России 7 официальных складов, на которых хранятся химические вещества и оружие, продолжает Лев Федоров.
Сейчас это хранится на 7 складах, которые были созданы при Горбачеве по решению Политбюро ЦК КПСС, на что я нашел документы. То есть со всей страны их свезли, и вот на эти 7 баз. Да. Камбарка – это люизит, там вот сейчас заканчивается люизит. Горный Саратовской области – это иприт, люизит, там все кончилось, теперь они думают, куда девать, ну, что с этим заводом, они люизит с помощью какого-то химического вещества превращаются во что-то, что уже считается нетоксичным. То есть это уже не боевое отравляющее вещество, а нечто, из чего они там начали говорить, ах, мы сделаем мышьяк для электронной промышленности. Ну, это все вранье. Главное же не это, главное, что там лизита уже нет. А где хранились новые фосфорорганические? На самом западе, это Брянская область, Почепский район, местечко Речица. Вот там были авиационные химические боеприпасы, новейшие. Леонидовка, Пензенская область, прямо рядом, 10 километров от Пензы, тоже авиационные химические боеприпасы, включая кассетные. То есть взрывчатка внутри есть, она в взведенном состоянии, взорвется в любую минуту. Третья авиационно-химическая база, это прямо посреди станции Марадыковской, это Кировская область, Транссиб, там поезда ходят, а вот стоит себе склад, и сейчас завод там строят. И осталось два артиллерийских склада. Они, артиллерийский склад, это Курганская область, поселок Плановый, а второй, это градусчик такой Кизнер в Удмуртии. Вот семь этих складов. Свезли из-за границы, из ГДР, из Чехословакии, из Монголии, ну, естественно, из Белоруссии, с Украины, то есть со всей страны.
Один из главных выводов, который делает Лев Федоров в своей книге, химическое оружие России было не нужно, но на его создание было затрачено столько денег и сил, что волей-неволей достижения военных химиков использовались в мирных целях. Именно так появились знаменитые в 30-е годы рыковская водка и виниловые пластинки.
В начале 30-х годов было постановление Политбюро ЦК КПСС поручить премьер-министру товарищу Рыкову организовать для народа производство этилового спирта хорошего качества к тому же. И он был вынужден выполнить это указание, заводы были поставлены. Для чего? Потому что в молекуле иприта вы из молекулы этилового спирта отбираете что-то, у вас получается этилен. Этилен с серой и с хлором соединяете, у вас получается иприт. Первый иприт сварили в Москве вот по этой технологии на площади Маяковского, она тогда Триумфальная называлась, в 24-м году.
Да какого же вкуса-то водка была эта?
А да, нормальная была водка. А-а-а. Конечно, чем чище, тем лучше. Но никто же не знал, откуда взялась водка. Понимаете, вы думаете вот о деньгах, а последствия были шире. Ну, скажем, я приведу вам пример. Последний завод биологического оружия, который в Казахстане был, он стоил 1 миллиард долларов. А все предыдущие мы просто не знаем. Ну, вся беда вот в чем, что у нас вся химическая промышленность была центрирована на войну. Вот американцы как сделали? Вот у них есть военно-химические базы, они там сделали какую-то установку для производства там такого-то отравляющего вещества. И она стоит себе, скучает, а военные вокруг гуляют. А у нас было вот тогда, в начале 30-х, было специально решено встроить все химическое вооружение в центр химической промышленности. Никакие химики вам сейчас об этом не скажут, но я документы читал, понимаете? Вот это самое страшное. И только перед началом войны им пришло в голову, на кой черт мы понастроили заводы, они стоят. Делают иприт время от времени, когда велят, а когда не велят, стоят. И тогда они решили, а давайте мы эти внутренние цеха для внутренних веществ. Вот хлористый винил, он находится посередке, не в конце и не в начале. Давайте с хлористым винилом делать, например, пластинки. И вот те пластинки наших бабушек, эти пластинки были сделаны вот из того хлористого винила, который скучал перед войной.
О том, как воздействовало и воздействует химическое оружие на здоровье людей, в России официальных данных нет. Это и есть главное преступление против россиян, считает президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Ни один наш доктор вам этого не скажет. А я просто в городе Дзержинске, там 7 заводов химических, из них 3 делали отравляющие вещества, а 4-й завод заливал боеприпасы. То есть фактически 4 занимались химическим вооружением. Я просто пошел на кладбище, и я не увидел ни одного умершего человека старше 50 лет. В Чапаевск пойдите на то же кладбище. Медицину лучше не ходите, а просто на кладбище, то вы увидите то же самое. Я вам докладываю, американцы после того, как они кончили работать с ипритом, поставили свою науку, она написала вот такой толстенный том «Работа с ипритом, с люизитом», и там они перечислили 1500 с чем-то, сколько людей у них зафиксировано. У кого что, они все это систематизировали, и они перед обществом за это отчитались.
Официально химическое оружие, создаваемое долгие годы в Советском Союзе, ни в каких войнах не участвовало, но его неофициальное применение все же было зафиксировано. Лев Федоров в своей книге пишет о том, что члены ГКЧП в 91-м году планировали применить неизвестное химическое оружие против защитников Белого дома. Что-то их тогда остановило.
Даже начальник химвойск, тогда был такой Петров, начальник химических войск, он получил получил задание, они там бегали, разрабатывали, как, чего. Мы же не знаем, какой они собрали газ. Потому что если бы они собрались хлороцетфенон использовать, обычный полицейский газ, то, что мы называем черемухой, это просто люди бы морщились и расходились. А можно, например, применить усыпляющий газ. Вот ведь в 91-м году за усыпляющий газ получили Ленинскую премию группа товарищей, включая один химический генерал, один биологический, и даже Чазов там был в той команде. Ленинскую и государственную. А в Норд-Осте, помните, усыпили 700 человек, а 130 не проснулись. Вот что такое безвредный усыпляющий газ.
Можно ли считать тему использования в России химического оружия закрытой? Продолжает Лев Федоров.
Нет, нельзя. Вот раз уж я упомянул про те 130 погибших, не проснувшихся в Норд-Осте, это означает, что сказать нельзя. И вот почему. Наше начальство до сих пор с нами обращается как со щенками несмышленными. Ведь формула, химическая формула этого вещества нам неизвестна. Может, вам известно? Мне нет. А уж мы со всех сторон заходили, заезжали и так, и эдак, не сказали. Все. Дело в том, что конвенция ведь она выборочная. Там перечислен список веществ, вокруг которых они ведут свои разговоры и слежку. И все. А те вещества, которые уходят за тот список, они живут своей жизнью. Значит, они в основном там занимаются смертельными веществами, а так называемые несмертельные – они в значительной степени выводят из конвенции. Ну, я вам уже два раза говорил, что вот одно несмертельное вещество 130 смертей нам принесло. Значит, как только у нас что-нибудь в стране происходило, в 91-м, 93-м химические вещества тут же на свет Божий. И я это описал. Это то, что в прессе у нас было, а чего не было, там разговор отдельный.
Лев Александрович, а вот вы против химического оружия в принципе, или вы за то, чтобы нам рассказывали, для чего оно используется?
Я против безответственной власти. Вывод, который я сделал из книги, что мы взяли за химическое оружие, и сейчас мы из химической войны выходим. Так вот, получилось так, что химическое оружие нам не нужно было с самого начала. Вообще, как оружие, как таковое.
О своей новой книге «Химическое вооружение. Война собственным народом» рассказывал президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров. Он считает, что россияне вправе знать всю химическую историю своей страны. Пострадавшие на производстве этого оружия или живущие по соседству с такими производствами вправе знать, чем это опасно, и получать от государства необходимую помощь. Но этого не происходит. Российская химическая отрасль по-прежнему остается одной из самых закрытых.
О книге Льва Федорова «Химическое вооружение. Война с собственным народом» рассказывала Любовь Чижова.